Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии радио «Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Ситуация в Киргизии и Польше. Можно ли считать досрочные выборы в парламент методом решения политических кризисов? Уроки Карибского кризиса. Можно ли считать Россию и США стратегическими противниками? Как собирается праздновать день рождения Галина Вишневская? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе обзоры российской прессы, новости экономики и спорта. Сегодня сразу в нескольких странах подводят итоги общенародных волеизъявлений. В Европе проходили выборы в парламенты Словении, Швейцарии и Польши. В Турции на стыке Европы и Азии проводили референдум по вопросу о том, как выбирать президента в парламенте или всеобщим голосованием. И, наконец, еще один референдум был в Киргизии. Касался он новой редакции Конституции, а также Кодекса о выборах. Центр избирком Киргизии сегодня утром сообщил об участии более 80% избирателей в голосовании. Предварительные итоги уже известны. 75%, даже чуть больше избирателей проголосовали за новую редакцию Конституции. Независимые наблюдатели считают эти данные завышенными и заявляют о фальсификациях. Окончательные итоги референдума Центр избирком подведет завтра, но уже сегодня утром стало известно, что президент Киргизии Курманбек Бакиев своим указом распустил парламент. В указе президента говорится, что парламент Киргизии своими действиями и решениями создал кризис, вызванный непреодолимыми противоречиями между парламентом и Конституционным судом страны. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Бишкеке Таракула Доорова.
Выступая сегодня по телевидению, президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 63 действующей Конституции страны, я принял решение о распуске нынешнего состава Жогорку Кенеши. Я неоднократно просил депутатов перенести акценты с политической борьбы на создание хорошей законодательной базы для развития страны. Однако, чаще всего Жогорку Кенеш выбирал другие приоритеты, считая для себя более важным борьбу за расширение собственных полномочий. Вмешательство в работу других ветвей власти приобрело массовый и порой недопустимый характер,
сказал президент Киргизии Курманбек Бакиев. О распуске парламента Киргизии говорили уже давно, но такого поворота событий, кажется, никто не ожидал. После того, как Центризбирком страны сегодня огласил предварительные итоги вчерашнего голосования по Конституции, сразу несколько депутатов объявили о сложении своих депутатских мандатов. Еще через несколько минут стало известно о том, что президент Курманбек Бакиев подписал указ о распуске парламента. Ответственный секретарь социал-демократической партии Киргизии Эдиль Байсалов говорит, что еще в прошлом году нужно было распустить парламент, поскольку нынешний созыв, считает Байсалов, нелегитимный. Кыргызский народ не будет горевать по поводу распуска этого парламента. Все мы прекрасно знаем, каким путем он избирался. Путем больших денег и судебных разбирательств. Именно поэтому случилась народная революция. Теперь уже все мы должны готовиться к новым выборам. Говорил Эдиль Байсалов. Оппозиция же восприняла новость о распуске парламента с недоумением. Один из лидеров партии Асаба Азимбек Бекназаров так прокомментировал решение президента.
Указ
президента противоречит Конституции, поэтому он незаконный. Со временем этому решению дадут определение как воспользование своим служебным положением. История этого покажет. Но сегодня, поскольку президент все же подписал указ, у нас не остается другого выбора, кроме как распуститься. Говорит один из оппозиционных лидеров Бекназаров. Говоря о распуске парламента, президент Курманбек Бакиев намекнул на то, что это было продолжением реформы по Конституции. Оппозиция же критиковала президента за медленные темпы реформы в течение последних 2 лет. Как сообщил спикер парламента Марат Султанов, новые выборы пройдут по новой Конституции, то есть в течение 60 дней. Новая Конституция предусматривает выборы в парламент по партийным спискам. Турок Кудоров, Радио Свобода, Бишкек.
В Польше уже состоялись внеочередные парламентские выборы, вызванные летним политическим кризисом. По данным экзит-полов, лидирует оппозиционная партия «Гражданская платформа». Наблюдатели отмечают небывало высокую для Польши явку избирателей – около 55%. О результатах выборов в Польше сегодня утром я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Зиковицким. Алексей, доброе утро. Итак, какие у вас есть последние цифры предварительных данных голосования?
Доброе утро. Цифры со вчерашнего позднего вечера они изменились. По данным опросов на выходах из избирательных участков, лидирует оппозиционная либеральная партия «Гражданская платформа», которая получила 44% голосов. На втором месте правящая нынче партия «Право и справедливость», братец Леха Ярослава Качинских. Эта партия, предварительным данным, получила 31% голосов. В парламент попали еще две партии, две политические силы. Это блок левых партий и демократов, которые получили 12%, и старейшая польская политическая партия «Крестьянская партия», за которую проголосовали примерно 8% голосов. Как вы сказали в начале, одним из таких основных отличительных моментов этих выборов была высокая явка. 55% поляков пришли на избирательные участки. Это самая высокая цифра с 1991 года, когда в стране прошли первые свободные выборы после падения коммунистического режима.
Алексей, сколько приблизительно уже подсчитано процентов бюллетеней и когда ожидаются какие-то первые официальные все-таки итоги?
Подсчитано около 20-25% бюллетеней. Центральная избирательная комиссия заявляет, что скорее всего, если все будет проходить как запланировано, то скорее всего результаты выборов будут известны где-то сегодня вечером или в крайнем случае завтра утром. Но, как мы видим из результатов голосования, ни одна из партий, которые попали в парламент, не может самостоятельно создать правительство победителю выборов. По предварительным данным «Гражданской платформы», для этого не хватает только 6 депутатских мандатов. Так что «Гражданская платформа» будет искать коалицианта. Уже вчера политики разговаривали о возможной коалиции, но пока никаких подробностей нет.
Я вот смотрю несколько международных агентств новостных, и есть такие заголовки, например, «Поражение братьев Качинских». Действительно ли в Польше воспринимают вот эти предварительные итоги как уже определенное поражение братьев Качинских? И что будет делать президент Качинский, если у него появится новый премьер-министр, который будет, видимо, проводить совсем другую политику?
Да, это воспринимается как поражение братьев Качинских. Ярослав Качинский, премьер-министр, вчера признал это. Он сказал, что его партии не удалось справиться с широким фронтом сил, которые сопротивляются строительству 4-й республики. Ярослав Качинский и Лех Качинский, создатели партии «Право и справедливость», один из своих основных лозунгов избирательных 2 года назад, как раз объявили строительство 4-й республики. То есть, по их мнению, все, что было сделано с 1989 года по 2005, это 3-я республика, которую можно охарактеризовать как сговор элит солидарности и элит посткоммунистов, коррумпированную страну. По их мнению, 4-я республика это должна была быть страной, которая будет без коррупции, которая будет очищена от коррупции и сговора посткоммунистов и постсолидарности. Ну и, как видим, избиратели после 2 лет строительства 4-й республики завершили этот раздел.
Говорил корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Зиковицкий. Я напомню, что в Польше продолжается подсчет голосов, поданных вчера на досрочных парламентских выборах. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ о распуске парламента. В Польше завершается подсчет голосов на парламентских выборах. Лидирует оппозиционное движение «Гражданская платформа» Дональда Туска. В американском штате Калифорния, где бушуют лесные пожары, эвакуированы 25 тысяч жителей города Рамона. Погиб один человек, не менее 17 получили ранения и ожоги. Власти Южной Осетии обвинили полицию Грузии в незаконном задержании в зоне грузино-осетинского конфликта местного жителя, имеющего российское гражданство. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах «Радио Свобода». И, как всегда, напомню нашим слушателям, что в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Сегодня это «Свобода в клубе Маяк». Речь сегодня пойдет А Гарри Поттер, как известно, недавно вышел перевод последней книги из саги о мальчике-волшебнике. Итак, вопрос такой. В чем секрет популярности героя Джоан Роулинг? На этот вопрос пытаются ответить переводчик одной из книг о Поттере Виктор Голышев, а также литературные критики. Проведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На очереди обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой мою коллегу Валерию Шабаеву. Лера, еще раз добрый день.
Добрый день, Виктор.
Я предлагаю обратиться к теме, которая будет занимать, естественно, всех нас в ближайшие дни. Это очередная годовщина Норд-Оста. Сегодня вышел очередной номер «Новой газеты», насколько я понимаю, он много пишет об этом. Другие газеты тоже, наверное, об этом вспоминают. Я начал с этого, потому что, насколько я понимаю, сегодня даже есть информационный повод. Какой-никакой, адвокат Игорь Трунов подал жалобу, правильно?
Собирается объявить на пресс-конференции, я вот только не знаю, состоялась ли уже эта пресс-конференция, так вот на пресс-конференции специальной он собирается объявить, что подает в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре заявление о возбуждении уголовного дела по факту фальсификаций.
Вот. Фальсификация имеется в виду фальсификация со стороны властей России, которые отвечали на вопросы Страсбургского суда по правам человека.
Совершенно верно.
Вот. Так, да. Правильно сформулировать.
Абсолютно точно, да. Причем, тут две большие публикации по этому поводу имеются в сегодняшних газетах. Это в газете «Газета», тема дня, целая полоса. И, как вы совершенно справедливо заметили, в «Новой газете». Публикация в «Новой газете» озаглавлена «Так врать нельзя». Но начала бы я... Все-таки с газета-газета тут, как-то более обобщено все. Пострадавшим пришлось обратиться в Европейский суд по правам человека. Это известно. И вот как раз Европейский суд по правам человека получил документы от России. Документы эти называются меморандум. Это 1500 страниц, колоссальный объем. Дата разбирательства, как пишет газета «Газета», пока неизвестна. «Новая же газета» пишет, что она будет достаточно близка к сегодняшнему дню. Как раз вот тут речь о том, что будет проходить разбирательство по правилу 54А. То есть это когда жалоба, после того, как она признана приемлемой, рассматривается по существу без промедления. Вот так и будет в данном случае. Кстати, против чего решительно возражает правительство России, считая, что это ни при каких обстоятельствах недопустимо. Ну так вот, вернемся к существу дела. Европейский суд задал России вопросы по существу, и вот на этих 1500 страниц Россия ответила. Вот тут-то и заключаются фальсификации, по мнению адвоката
Трунова.
Потерпевших, да, Игоря Трунова. Фальсификации разного рода, там вплоть до статистики, допустим, утверждается, что процент смертности составил 0,9%. Между тем, то есть умерло 6 человек из 656 госпитализированных. По больничным отчетам умер 71 человек. То есть это уже...
Более чем в 10 раз больше.
Истцы, опять же, Игорь Трунов утверждает, что истцы не знают, сколько свидетелей было опрошено, какие следственные действия были проведены. Тут есть интервью с двумя пострадавшими, и вот, в частности, одна из них как раз и говорит о том, что ее никто никогда ни о чем не спрашивал. То есть вот уже один реальный человек. Ну, а оспаривается в Страсбургском суде отказ российских судов обязать государство выплачивать компенсацию морального ущерба. Это вот та самая позиция знаменитая о том, что выплачивать им должны террористы. Ну, а поскольку все террористы погибли, то вот как бы и да, нет людей, некому. Нет проблемы. По известной схеме. Ну, вот об этом пишет газета-газета. «Новая газета» пишет еще о удивительных вещах. О том, как поступил вот этот вот меморандум Игорю Трунову. В разобранном состоянии, в кавычках. То есть документ сугубо секретный, которому никто никогда не допускался. Он пришел просто вот даже без конверта и валялся на столе. Значит, возможно, была какая-то люстрация. Каким образом? Почта ли виновата? Кто ли виноват? Вот в таком вот виде все это пришло.
Лера, все-таки перейдем, наверное, к другим темам, не только к этому. Я предлагаю немножечко поговорить буквально о политике, о предстоящих выборах. И я, если правильно понял, сегодня есть ряд довольно любопытных публикаций, касающихся Союза правых сил, причем с разных сторон любопытных.
Да, совершенно верно. Во-первых, вы, вероятно, имеете в виду публикацию в «Коммерсанте» об агитации, о фальшивой агитации от имени Союза правых сил. Издание рассказывает о том, что в субботу на улицах Воронежа, куда приехал Борис Немцов, появились листовки. Кавычки открываются. В рамках международной программы борьбы с опасными заболеваниями СПС принял работу агитаторами лиц больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных. Пустите агитаторов СПС в свой дом. Кавычки закрываются. Ну и листовки эти были подписаны логотипом СПС. Подобные ситуации уже были и в других городах. Ну и Борис Немцов связывает такие появление этих листовок с успехом правых на весенних региональных выборах, а также с тем, что теперь фактически не осталось никакой оппозиции.
И другая публикация касается доходов СПС.
Да,
буквально в двух словах, чтобы сказать, что
в двух словах я постараюсь. Доходы СПС, в принципе, намного меньше. Это речь идет первой тройки. Меньше, чем, допустим, ЛДПР, эсеров и коммунистов. Но что удивило газету «Ведомости», это то, что члены СПС вкладывают деньги в компании, принадлежащие бизнесменам, которых Никита Белых занес в черный список СПС.
Спасибо большое за такую любопытную точку зрения на СПС, которая представлена в сегодняшних газетах. Напомню, что сегодня обзор Центральной российской прессы подготовила Валерия Шабаева. Сорок пять лет назад, 22 октября 1962 года, президент США Джон Кеннеди в телевизионном обращении гражданам страны сообщил о развертывании советских ракет на Кубе. В эти дни противостояние между США и СССР достигло наивысшей точки и чуть не привело к ядерной войне между державами. И только путем спасительных переговоров Москве и Вашингтону чудом удалось избежать военного конфликта. Возможно ли повторение Карибского кризиса в сегодняшних отношениях между Россией и США? На этот вопрос пытался ответить бывший директор Института США и Канады, академик Георгий Арбатов. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Академик Георгий Арбатов в те годы работал журналистом-международником в Праге. Прямого доступа к людям, которые принимают решения в Кремле, не имел, но внимательно следил за ситуацией. Уже позже, будучи долгие годы директором Института США и Канады Академии наук СССР, он в деталях и подробностях изучил Карибский кризис.
Конечно, это сама идея установки ракет средней дальности на Кубе, это было авантюрой. В Америке переполох был большой. Было мнение такое экстремистов разбомбить Кубу, вплоть, может быть, даже до ядерного удара по Кубе. Потом восторжествовала в Америке другая точка зрения. Установить блокаду, чтобы не было подвоза новых ракет воинских, военных материалов и так далее на Кубу. И установили блокаду этого какой-то линии. И вот тут наступил критический момент. Подошел караван советских судов и пересек эту линию. Опять разделились голоса в этой кризисной группе американской. Некоторые предлагали начать просто обстрел этих судов. Но восторжествовала другая точка зрения, просто отодвинуть эту линию немножко назад. И тогда, в общем, в Москве тоже одумались, потому что в Москве и сам Хрущев был не настолько авантюристичен, чтобы не понимать, чем это все может кончиться. И кончилось тем, что мы согласились на вывоз всех ракет, оборудование, связанное с ними обратно в Советский Союз. Правда, для спасения лица было предусмотрено в этой договоренности, что американцы тоже выведут свои ракеты средней дальности из Турции и Европы. И кризис, но он имел и положительное значение, потому что увидели, как может начаться ядерная война, что это не абстракция. Это действительно возможно из-за ошибки, авантюристического шага, какой-то глупости совершенной одним политическим деятелем. Это помогло потом, ну, как-то искать путь к ограничению вооружений и вообще к отказу от методов холодной войны.
Если отталкиваться от тех событий, вот возможно ли повторение такой ситуации сегодня, и отношения могут вернуться к холодной войне, или это исключено?
Вы знаете, окончание холодной войны как-то создало уникальные возможности, которые не были использованы ни американцами, ни нами. Возможности налаживания действительного сотрудничества, новых радикальных мер по сокращению и ограничению вооружений. И сегодня, я считаю, это не значит, что этого не случится завтра или послезавтра. Но сегодня, я думаю, такая авантюра невозможна. Я себе не представляю, что либо советская, либо американская сторона совершила такой шаг, который бы подвел бы на грани ядерной войны весь мир.
Это было мнение Георгия Арбатова, бывшего директора Института США и Канады. С ним беседовал Мумин Шакиров. Карибскому кризису, в Америке он называется кубинским, 45 лет. Каковы уроки одного из самых опасных моментов в истории человечества? Об этом с американским экспертом беседует Ян Рунов.
Вот какую оценку событиям 45-летней давности дает сегодня директор внешнеполитических исследований в Институте Катона Кристофер Прабл. Историки изучают этот период и будут изучать, наверное, до самой своей смерти. Все исследователи сходятся на том, что это был исключительно опасный эпизод. И чем больше мы узнаем, тем масштабнее представляется та опасность. По мере раскрытия архивов, американских, советских и кубинских, выясняются подробности ситуации на земле, на море и в воздушном пространстве. Было множество моментов, когда оценка могла оказаться ошибочной, и это привело бы к ядерной катастрофе. Мы были на грани обмена ядерными ударами. Хотя в 1962 году ядерный арсенал был намного слабее, чем он был позднее, в 72-м или в 82-м, но все равно ситуация была очень серьезной. Сегодня некоторые политические обозреватели видят некое сходство между Карибским кризисом и возникшей между Соединенными Штатами и Россией напряженностью из-за планируемого размещения в Центральной Европе систем противоракетной обороны. Я думаю, честно говоря, что трудно проводить такую параллель. К счастью, Соединенные Штаты и Россия далеко ушли от угрозы взаимного ядерного уничтожения, но у обеих стран накоплено огромное количество ядерного оружия, больше, чем надо, на мой взгляд. Однако даже при определенном охлаждении в наших отношениях нет ничего похожего на то, что было в октябре 1962 года. Каков же урок тех событий? Урок в том, чтобы не дать тем временам вернуться. А для этого обе стороны должны стремиться к снижению напряженности. Чем больше мы изучаем Карибский кризис, тем больше узнаем, какую политическую гибкость проявил тогда президент Джон Кеннеди. Урок именно в том, что военная сила не всегда является решающей во время конфронтации, хотя именно военной мощи Соединенных Штатов и готовности к военным действиям многие американские историки приписывают мирный исход Карибского кризиса. Это был Кристофер Прэбл из Института Катона. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем я продолжу программу, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Время гостей». Сегодня в гостях у радио Ирина Хагамада, известнейший политик, а проведет программу Анна Качкаева. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ о роспуске парламента. На прошедшем воскресенье референдуме свыше 75% киргизских избирателей проголосовали за внесение изменений в Конституцию, которые расширяют полномочия президента. В Польше завершается подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. По последним данным, лидирует оппозиционное движение «Гражданская платформа» Дональда Туска. У него 41% голосов. На востоке Москвы убит гражданин Узбекистана. Двое неизвестных несколько раз ударили его ножом. От полученных ранений 27-летний молодой человек скончался. Мотивы нападения выясняются. Власти Южной Осетии обвинили полицию Грузии в незаконном задержании в зоне грузино-осетинского конфликта местного жителя, имеющего российское гражданство, Ивана Бестаева. Более 90 тысяч жителей Приморья третьи сутки остаются без электроснабжения, прерванного мощным циклоном. Линии электропередачи оборваны из-за снега и сильного ветра. Частично нарушено теплоснабжение. Нет горячей и холодной воды. В американском штате Калифорния, где бушуют лишь лесные пожары, эвакуированы 25 тысяч жителей городка Рамона. Выгорели около 12 тысяч гектаров леса. Погиб один человек, не менее 17 получили ранения и ожоги. На Шри-Ланке повстанцы из сепаратистской группировки «Тамильские тигры» нанесли удар по авиабазе правительственных войск. Информации о жертвах нет. Турция ждет от США немедленных мер против курдских повстанцев, действующих на севере Ирака. Об этом заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. В Китае сегодня по завершении 17-го съезда коммунистической партии объявлен состав нового руководства партии страны. Председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Ху Цинтао и премьер Госсовета Вэнь Цзебао сохранили свои посты.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу «Снова новости», на этот раз новости Москвы и Петербурга. С ними у микрофона Вера Володина.
Москва. Сегодня на Поварской улице будет открыт памятник Ивану Бунину. Напротив дома, где российский писатель, лауреат Нобелевской премии, жил до эмиграции. Автор памятника – скульптор Александр Бурганов. Это третья его бунинская работа. В Воронеже, на родине писателя, стоит памятник Бунину и бюст в Большом Афанасьевском переулке в Москве. Петербург. В кинотеатре «Родина» с 22 по 26 октября пройдет второй международный кинофестиваль научно-популярного кино «Мир знаний». Первый проходил в прошлом году в Москве в рамках Евразийского форума. Фильмы, показанные на фестивале, станут основой для создания российского познавательного телеканала. Авторы этого проекта утверждают, что просветительское телевидение в государстве отсутствует. По подсчетам экспертов, пока россиянин ежегодно видит более 22 тысяч сцен жестокости, вдвое больше, к примеру, чем американец. Москва. До конца года запланирован ввод 15 гостиниц. Еще 55 будет построено в следующем году. В начале этого года в столице было всего 203 отеля. Средняя цена номера за сутки составляет 190 евро. Среднегодовая загруженность московских гостиниц менее 75%. Но по столичной программе развития туризма к 2010 году отелей в Москве будет в два раза больше, чем сейчас. Петербург. Общегородская эстафета по борьбе за права малых инвесторов начнется сегодня круглосуточным пикетированием у метро «Проспект Большевиков». В палаточном городке из 5 палаток 30 обманутых дольщиков из Совета инициативных групп всю эту неделю будут требовать встречи с губернатором Валентиной Матвиенко. Они считают, что реально власти не обращают внимания на проблемы обманутых дольщиков, рассказала одна из участниц акции Нина Додонова.
Согласно постановлению правительства, произошла переуступка прав на завершение строительства жилого дома ЗАО «Клад» на РСУ Фрунзенска. РСУ Фрунзенска отказалась признавать нас инвестором, ссылаясь на постановление правительства. С согласия комитета по строительству Санкт-Петербурга продала по второму, по третьему разу квартиры, закрепленные за инвестором по решению Смольнинского суда. Вписала и прокурору, что в 2004-м я признана инвестором с оконченными финансовыми обязательствами. Все знали, что 220 человек прошли эти суды, имеют положительное решение. 21 марта 2006-го выходит вот это определение Невского суда, что заистами признано право на получение после окончания строительства. Но 22 июня 2006 года мне этим же Невским судом в праве собственности отказано. И мотивируется это тем, что в постановлении правительства нету о дольщиках ничего, а только исполнить обязательства перед Куги, отдать городу 1877 квартир. А нас сюда близко не подпускает. Ведь не могут не знать.
Москва. К 1 декабря этого года власти обещают ликвидировать свалку промышленных и радиоактивных отходов в Восточном административном округе, печально знаменитую «Зеленую горку», сквер у бульвара Рокоссовского. Здесь ускоряется процесс рекультивации. Вывезено 20 тысяч тонн зараженного грунта. Это 12-я часть того, что нужно сделать. Новости Москвы и Петербурга, 22 октября, Вера Володина.
«25 октября – это день рождения Галины Вишневской, и в тот же день будет представлена премьера «Евгения Онегина» в Центре оперного пения Галины Вишневской. Подробности в репортаже моей коллеги Марины Тимашевой.
Получается, что подарок себе и зрителям готовит сама Галина Вишневская, поскольку она и есть режиссер спектакля. Один из двух. Вторым оказался Андрес Лиепа. Вишневская объясняет, почему режиссером выбран танцор и балетмейстер.
Да, это нужно было дать вот элегантность такую всему представлению. Поэтому здесь должен был быть вот артист балета, потому что Онегин – это эпоха, это представление каждого из нас об этой эпохе.
В ролях заняты совсем молодые вокалисты, выпускники центра, и это предмет особой гордости руководителя Центра оперного пения.
В театре, да, дойти до партии Онегина или Татьяны, боже, сколько надо там сидеть в кулисе, сколько надо ждать, что себе кто-то шею свернет, и никто не сворачивает. А здесь они сразу приходят, первый год уходят на то, чтобы убрать недостатки в голоса, технически их оснастить, как говорится. И на второй сезон мы выпускаем уже их на сцену. Все партии поют наши студенты.
Спектакль задумали 2 года назад. Решили, что он будет черно-белым. Но пока репетировали, черно-белый Евгений Онегин вышел в театре имени Станиславского и Немировича Данченко, а в Большом театре появилась черно-белая пиковая дама. Поэтому в Центре оперного пения цвета будут разнообразнее. И это будет уже 3-й Евгений Онегин за последние 2 сезона. Кроме того, что в Театре Станиславского, еще и в Большом. Когда он был показан, Галина Вишневская не скрывала возмущения режиссерским решением, так что опера Чайковского в ее центре должна быть вполне традиционной.
Для каждого русского человека это особое место занимает в жизни Евгений Онегин. Будь то опера или просто поэма Пушкина, поэтому болезненно, например, я болезненно воспринимаю какие-то искажения в нем. Может, чересчур болезненно, но я не могу себя сдержать. И вообще Онегина ставить, я считаю, что вообще надо взять. И там же все написано, там мизансцена написана. Вот Татьяна, она бежит, и, задыхаясь, на скамью упала. Вот упади на скамью и спой все, что тебе надо, верно? Почему в это время надо лезть на дерево, на макушке, на верхушке, даже сидеть в гнезде, и петь там свои «Здесь он Евгений». Может, это и по-новому будет, но кому это надо? Вот, и весь спектакль, «Княгиня перед ним одна, сидит неубрана, бледна». Письмо какое-то читает, и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. Вот тебе и картина. Сядь, обопрись на руку щекой, возьми письмо в руки и спой. Как мне тяжело, опять Онегин стал на пути моем. Все тебе это даст.
Самое сложное нынче – это психологически обосновать то, что Онегин на дуэли убивает своего друга. В Большом театре убийство происходит ненароком. Ружье, там и впрямь ружье, стреляет во время потасовки Онегина с Ленским. Галина Вишневская объясняет поступок Онегина так.
Нельзя сказать, он положительный или отрицательный герой. Он жертва обстоятельств. Он же не убийца, он пошел убивать своего приятеля, да, друга своего. Ну, потрепаться хотел. Ах, буду ухаживать за Ольгой, взбешу его порядком. Мальчишка, в общем, по нашим понятиям, хотел позлить немножко. А вышло вот такое. Не говоря о том, что в этой ссоре, казалось, которая началась вообще из ничего совершенно, и вылилась в такую трагедию. Ведь Ленский, он так скандалит громко, что он не дает выхода Онегину. И Онегин делает порыв. Послушай, Ленский, ты не прав, довольно нам привет. Что за девами оскорблен? Он кричит, сатисфакцию я требую. Причем кричит так, чтобы уже было слышно всем. Весь хор там стоит, они все в изумлении. Вот и все.
Отвечая на вопрос, что вообще считать главным в оперном театре, Галина Вишневская процитировала режиссера Бориса Покровского. Главное, чтобы Герман в «Пиковой даме» взял ноту «Си». Разговор не ограничился оперным театром. Речь зашла о недавно проданной коллекции Вишневской и Мстислава Ростроповича. Галина Павловна честно объяснила, почему она вообще продала столь ценные вещи.
Надо было это делать. Мы вообще решили с Мстиславом Леопольдовичем, мы говорили много раз об этом, что надо ее устраивать, потому что все под Богом ходим. После того, как это случилось с Мстиславом Леопольдовичем, я и поняла, что это любой момент со мной, мы и куда это все девать-то? Детям это не надо. Они по-другому смотрят на жизнь, другая. Вообще другая жизнь у них, другие ценности, со материальных каких-то таких вещей. Ну вот, поэтому я решила устроить, пока еще соображаю, чтобы не делили после меня чашки и ложки. Это же не так на нас смотришь, что происходит с наследством. Это жуткое же дело. Особенно, когда что есть, когда нет ничего, да. Все проходит очень гладко. И родственники все довольны, да.
Коллекция, как известно, будет размещена в Константиновском дворце, но там Вишневская, по ее собственному признанию, никогда не бывала. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Программу продолжает обзор региональной прессы. Сегодня очередь Пскова. О наиболее любопытных публикациях в местной прессе рассказывает Анна Липина.
Предстоящие выборы в Государственную Думу России и все, что с ними связано, занимают основное место в Псковской региональной прессе. Официальная газета областных властей «Псковская правда» сообщает о встрече доверенных лиц партии «Единая Россия» с представителями общественности Пскова. Как пишет газета, на встречу собрались более 300 псковичей. На этой встрече говорилось о достижениях, которые произошли в России за 7 лет президентства Владимира Путина. В частности, покончено с войной на Кавказе, обеспечен устойчивый рост экономики страны, результативной является программа борьбы с бедностью. Предприняты реальные шаги по поддержке материнства и детства, пишет газета. Мероприятие закончилось подписанием резолюции, в которой собравшиеся заявили о готовности принять активное участие в реализации плана Путина. Между тем, о плане Путина и партии «Единая Россия» псковичам напоминают многочисленные рекламные щиты, установленные в городе. На днях лозунги «На нескольких щитах» в центре Пскова были отредактированы. Об этом сообщает газета под названием «Городская». Говорит главный редактор газеты Алексей Семенов.
На баннере под названием «План Путина. Победа России» рядом с созданием областной администрации были внесены некие правки. Теперь это звучит как «План Путина. Беда России». Несколько часов такой вот несколько исправленный лозунг наблюдали многие псковичи.
Между тем, как пишет городская газета, тема установленных по Пскову рекламных баннеров в партии «Единая Россия» в период, когда предвыборная агитация запрещена, взволновала представителей других партий и общественности. На совещании в УВД Псковской области они говорили, что это незаконно, и обвинили правоохранительные органы в том, что те действуют избирательно, закрывая глаза на это нарушение законодательства. В свою очередь, псковская милиция избирательность своих действий подтвердила разгоном пикета псковского отделения коалиции «Другая Россия». Как пишет газета «Аргументы и факты Псков», сотрудники милиции заранее оцепили площадку, где должен был пройти пикет. Тем не менее, участникам пикета, активистам псковского отделения коалиции «Другая Россия», удалось на несколько минут у здания областной администрации развернуть плакат с надписью «Другая власть, другая Россия» и проскандировать лозунги «Нам нужна другая Россия, свободу выборам», «Нам нужны свободные выборы». Таким образом, они выражали протест против отказа в регистрации предвыборного списка коалиции, сообщает газета. Между тем, пока партийцы готовятся к выборам, простые псковичи привыкают к новым ценам на продукты. Как пишет газета «Новости Пскова», среди городов центра и северо-запада России в Пскове продается самое дорогое сливочное масло. Сильно выросли цены на все молочные продукты, пишет газета. Общее объяснение – отмена Евросоюзом льготных пошлин для сельхозпроизводителей, пишут «Новости Пскова». Однако на псковском молокозаводе одной из причин этого роста также назвали увеличение закупочной цены на молоко. Для радио «Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Нехетин. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ о роспуске парламента. В Польше завершается подсчет голосов на парламентских выборах. Лидирует оппозиционное движение «Гражданская платформа» Дональда Туска. В американском штате Калифорния, где бушуют лесные пожары, эвакуированы 25 тысяч жителей городка Рамона. Погиб один человек, не менее 17 получили ранения и ожоги. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает нашу программу «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Численность безработных в России в сентябре увеличилась на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, примерно до 4 миллионов 480 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 6% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить в ней в кратчайшие сроки. При этом только каждый третий безработный был официально зарегистрирован в службе занятости. Конкурс на право создания в России портовых особых экономических зон может быть объявлен до конца текущего года, заявил заместитель руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Максим Быстров. В соответствии с законом, одобренным парламентом страны, они могут быть образованы на территории морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Также установлено, что на их территории будет действовать режим свободной таможенной зоны. Государственная компания «Российские железные дороги» рассматривает возможность покупки пакета акций германской железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе, заявил президент РЖД Владимир Якунин. В конце июля 2007 года правительство Германии одобрило законопроект, предусматривающий продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой государством. Предполагаемая стоимость пакета – более 3 миллиардов евро. По Конституции Германии государство должно владеть большинством акций национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, которая по плану будет управлять всей железнодорожной инфраструктурой Германии в течение ближайших 15 лет. Специальный государственный регулятор обеспечит доступ к ней конкурирующих частных компаний-перевозчиков. Приватизации инфраструктуры не планируется. Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, начнет производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге 21 декабря 2007 года, заявил представитель компании. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota ежегодно намерена выпускать здесь 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Курс доллара на сегодня 24 рубля 85 копеек, на 2 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 53 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Завершает ее, как обычно, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, еще раз добрый день.
Добрый день.
Я знаю, что по понедельникам всегда очень много спортивных новостей. Это такое общее место. Я, тем не менее, предлагаю вам смириться с неизбежным, то есть с тем, что мы не сможем осветить вот все интересное, что было на минувших выходных. И начать, может быть, не самые актуальные вещи, но, тем не менее, чрезвычайно, на мой взгляд, интересные. А именно с финала чемпионата мира по регби, поскольку, как я знаю, даже вы со своими коллегами в спортивном отделе не смогли осветить его в программе «Прессинг». Правильно я понимаю?
Давайте... А тоже не резиновое, тоже нельзя осветить все, как «Свобода в полдень».
Тем не менее, финал был довольно интересный, хотя, возможно, не самый такой зрелищный по регбийным меркам матч. Давайте напомним слушателям, что чемпионом мира стала сборная Южноафриканской Республики. Англичане не смогли победить, то есть они вторые. Насколько я понимаю, у вас были некоторые такие вопросы к ходу матча. Мне, лично мне это показалось, поскольку я не специалист, не разбираюсь в регби, мне показалось, что в этот раз действительно южноафриканцы были на голову сильнее англичан. Ну, может быть, не на голову, но сильнее. А вот вам что-то другое показалось. Давайте вы нам расскажете.
Нет, Виктор, вы слишком, ну, не так, слишком серьезно отнеслись к моим словам. Во-первых, я тоже не специалист, ну, просто пользуюсь всегда советами специалистов. Я люблю слушать специалистов, учиться у них пониманию. Нет, просто речь шла про судейство. Ну, вообще, главное, поскольку мы всегда сравниваем футбол с регби, тут уж никуда не денешься. Главное, я к чему это заводил разговор, потому что вот, в принципе, в регби... Очень много зависит от судейства. Там, ну, там же вообще контактный вид спорта.
Да.
Ну, самый что ни на есть. Куда уж контактнее, да? И, но там столько всего, там все, ну, все время судья, естественно, находится рядом, у него помощники, у него там телеповтор, все есть, но за всем все равно не уследишь. А там это же, ну, принципиальнейшее дело. Штрафной в середине поля, это может означать 3 очка.
Как пенальти в футболе, да, фактически.
Да, как пенальти в футболе, даже без вратаря, еще, видимо, проще.
И я думаю, что нужно объяснить слушателям, те, кто совсем не знаком с регби, что правил на самом деле очень много в регби.
Безумное количество,
правил,
конечно,
которые можно... даже как-то нарушить, сам не зная того, я имею в виду игрока.
Конечно, там все что угодно. Представляете, куча там лежит, 10 человек обеих команд, и вот туда ты там руку высунул, случайно ты ненароком ее над мячом или за мячом, и все. И это может принести 3 очка команде, или не принести, или потерять, ну и так далее. И, естественно, очень много. И вот просто в этом матче было много таких как, ситуаций, когда судья не замечал ошибок. Ну, понимаете, это же накладывается еще на... То есть, в смысле, судья допускал ошибки, не замечая каких-то нарушений. Накладывается же на матчи, там, допустим, футбольные, когда этот пенальти там, Россия-Англия. Ну, все теперь можно год обсуждать пенальти. Год можно обсуждать, был Руни в офсайде, не был. Если так в регби обсуждать каждое судейское решение, нам с вами не хватит вообще никакой программы до конца года все это обсудить. И тем не менее, ну там же какие нравы, об этом тоже мы 100 раз говорим. Там же судье слова не скажи. Ну судья как сказал, значит, так оно и есть. На то он и судья. Один из немногих видов спорта, ну, может быть, снукер еще. Где, кстати, тоже вчера англичанину не повезло. Рони О'Салливан в финале турнира в Абердине гран-при проиграл Марка Фу из Гонконга. Ну, неважно, это к слову пришлось. Ну, там тоже, естественно, самый что есть джентльменский спорт. Ну, там они и в бабочках ходят все, в жилетках, в отличие от регбистов. Но все равно с судьей там даже думать не моги там что-то сказать. Ну, они, собственно, и не пытаются. Так и в регби. Поэтому я вот говорил о том, что... А вот это все происходит без конца. Когда я сидел на матче на стадионе «Миллениум» Уэльс, Австралия, тоже рядом со мной сидел видный специалист из Латвии, и он мне, ну, поскольку по-русски, он мне объяснял, да вот тут судья не заметил, тут не заметил. Но совершенно спокойно, без того, что это, ах, это там, не знаю что, антивалийский заговор там или какой-то австралийский, в зависимости от ситуации.
Понятно, спасибо большое за вашу точку зрения, Олег, я буду обязательно продолжать следить за регби, оказалось, что это чрезвычайно интересный вид спорта.
Конечно.
Наверное, логично перейти от регби как раз к футболу, который вы так или иначе уже, собственно говоря, и упомянули. Что расскажете о футболе российском, наверное, сначала?
Ну, в российском футболе же все ясно покамест. «Спартак» выиграл в субботу, «Зенит» выиграл вчера, выиграл у «Химок» 4-1, у обоих клубов по 52 очка, ну вот. В этом и вся интрига, 3 тура до конца, вот, а в Европе же только начинается все дело, там, мне кажется, сейчас...
Я так понимаю, что вы предпочли бы сообщить о каких-то более интересных результатах в других видах спорта.
В других видах спорта?
Могу. Ну, конечно, Формула-1, наверное. Давайте уж сразу перейдем.
То есть вы хотите центру. Окончательно тему английских неудач? Про снукер мы уже сказали, про регби сказали. Ну,
футбол даже упомянули.
Англия, Россия мы помним, естественно. Вот. А тут вот тоже Льюис Хэмилтон, англичанин, пилот команды Макларен, был очень близок, но перед последним этапом, перед Гран-при Бразилии, он лидировал, как всем известно. Но занял лишь 7-е место... А Кими Райконен, пилот Феррари, финн, соответственно, стал первым и обогнал его на 1 очко. Вообще, это редчайший случай. 110 очков у Райконена, 109 у двух, у обоих пилотов Макларена по 109. Ну, второй это Фернандо Алонсо, который двукратный чемпион мира уже, естественно. Он был 3-м на вчерашнем этапе. Ну, вот это, по-моему, очень хорошо. В Формуле-1 я совершенно не специалист, но вообще, по-моему, в любом виде спорта это хорошо, когда вот на последнем этапе вот так вот все решается, и 1 очко троих разделяет. Это вообще прекрасно.
Ну, прекрасно, естественно, для зрителей. Уже да. Для болельщиков каких-то, например, болельщиков англичанина уже не столь прекрасно, наверное. А для самого англичанина совсем уже, и можно сказать, грустно. Хотя я слышал, в общем-то, Олег, вы тоже об этом говорили, что, в принципе, можно уже гордиться самим выступлением, что в первом же сезоне второе место... Это большое достижение.
Ну,
я
конечно.
Уж не знаю, может быть, по-моему, даже у Шумахера не было.
Нет, но дело в том, что аппетит, он всегда приходит во время еды. Да. Возвращаясь к вопросу о регби, англичане вообще были аутсайдеры на этом чемпионате. В принципе, они, даже если бы они из группы там не вышли, никто не удивился.
Да, ну, но тут тогда давайте поясним, что они не были фаворитами, хотя на самом деле являлись действующими чемпионами.
Да, тем не менее, но 4 года прошло, с тех пор они все проиграли за 4 года, не выиграли ничего. Другая ситуация, на прошлом чемпионате мира они как раз были фаворитами и выиграли его. А теперь могли выиграть, будучи аутсайдерами. Но я просто к тому, что, естественно, они огорчились, проиграв в финале ЮАР, но, с другой стороны, это уже выдающееся достижение. Но для Хэмилтона, разумеется, ведь не случайно за всю историю Формулы-1 еще ни разу такого не было, чтобы человек в первый же сезон выиграл. Ну, значит, это все-таки не так просто. А Хэмилтон, ну, разумеется, с такими результатами понятно, что все будет у него в дальнейшем хорошо, что это очень талантливый гонщик, как и Шумахер, которого вы упомянули. Он тоже ездил там, пока...
На Бенетоне сначала.
Пока Бенетон не наладил там что-то с машиной. Но все равно все же видели и говорили, о, вот это растет талантище. Ну, так и получилось, поэтому тут вопрос.
Олег, поскольку нам остается всего лишь минута, я вам даю карт-бланш, о чем вы хотите сообщить.
Ну, я должен сообщить еще тогда о теннисе, потому что примечательное событие случилось в Мадриде в турнире серии Мастерс, где Роджер Федерер, швейцарец, от которого мы ждем, что он всегда выигрывает все, проиграл аргентинцу Давиду Нелбандяну. Кстати говоря, уже не первый раз он в финале Мастерс именно проигрывает, потому что проиграл вот в Монреале Новаку Джоковичу из Сербии в этом сезоне. А примечательно между Джоковичем и Нелбандяном, между успехами, еще не только то, что они выиграли Федерера, а то, что каждый в ходе турнира, вот Джокович тогда, а Нелбандян сейчас в Мадриде, обыграл троих сильнейших теннисистов планеты. Вот для, ну, Нелбандян выиграл у Федерера, Надаля и Джоковича. А когда Джокович выступал в Монреале, тогда третьим был Родик. Он обыграл Федерера, Надаля и Инди Родика. Но это редчайший случай, потому что до этого в 94-м году это только Борису Бекеру удалось вот в новейшей эре. То есть, ну, всего, сами понимаете, три за четверть, в смысле, за полтора десятилетия, всего три раза. Ну.
Спасибо большое, Олег. Напомню, что спортивный обзор в нашей программе сегодня подготовил Олег Винокуров. Я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». Ее провел и подготовил Виктор Нехизин, продюсер программы Михаил Касторов. Мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей, в час дня 7 минут по московскому времени, в эфире программа «Правосудие». Сегодня тема такова: законодательные гарантии и судебная защита трудовых прав граждан. А проведет программу, конечно же, моя коллега Марьяна Тарачешникова. На этом я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел 21 октября проголосовать за лучшее.
Более 70% избирателей одобрили реформу, предусматривающую прямые выборы президента.
Референдум станет началом нестабильности.
История докажет, насколько стратегически правильными были решения съезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».